Дело в том, что у меня есть один знакомый коллекционер, у которого частный музей есть в Петербурге. Четвертая линия Новосельского острова, дом 65/4. На пересечении там стрелка такая, ну, рядом с Тучковым мостом. Это бывший, это шестиэтажное здание бывшего телевизионного завода, ДК телевизионного завода ленинградского. Он ее купил в начале 2000-х, отреставрировал, 6 этажей. И на этажах висят картины, которые он приобрел. И там Королев есть его колец. Часть он сдает в аренду, конечно, чтобы как-то бизнес какой-то шел. Но он зарегистрирован официально как частный музей. И он даже ходит в туристские маршруты для иностранных туристов, потому что там вот...
В основном там вот современные художники, да?
Или да. Но есть у него целый зал, посвященный религиозной живописи современной. Он верующий такой человек. И на библейские сюжеты огромный зал, 800 метров у него, 50 картин, библейский сюжет. Но он как-то не помирился с местными петербуржцами. Как-то там есть галерея неофициального искусства. Вот в этом сборнике, там, кстати, один из директоров этого музея описывает жизнь ленинградского авангарда 70-е годы. Но суть в том, что ленинградский авангард с московским практически не пересекался. Так же, как и поэзия ленинградская и московская. То есть это такая, были параллельные миры. Вот. Но тем не менее они сделали такой музей, это Пушкинская 10 в центре Петербурга, где коллекция Тимур Новиков, вся эта вот псевдо такая концептуальная уже, это художники 80-х. То есть там, у них вообще авангард, там Рухин был покойный, который 70-е годы, вот единственный из ленинградского авангарда. А дальше идет уже поколение вот Гребенщикова, то есть это 80-е годы. Которые, так сказать, вот этот Бугаев, Африка, все эти вот художники. Это люди, рожденные где-то в 60-х годах, где-то в 50-х, 60-х годах. У нас более ранний авангард, такой второй авангард, так называем. Вот в прошлом году умер Немухин. Вот, кстати, я еще раз посмотрите сегодняшний «Коммерсант». Большая статья, где тексты есть. Поэтов и художников этого времени. Шемякин издал альманах «Аполлон 77», уже в Америке он издал, где поэтов вот Сабгир, там Холин, художники того времени. И интересно, что первая эмиграция не приняла вот этот авангард. Вот сейчас подметили насчет дисгармонии. Вот вся наша культура, это такая, понимаете, вот борьба поколений и дисгармоничность. То есть вот одно поколение совершенно не принимает другое. Вот как первая эмиграция не приняла вторую эмиграцию и третью, понимаете. Вот Глейзер, например, его коллекция, она же вся пропала. И музей в Нью-Йорке, нонконформизм. Он ее разворовал, весь коллекцию, распродал там. То есть там ему помогал Гинзбург, такой предприниматель, которого посадили потом за махинации. В общем, вот это дело русской мафии, так называемое. И все это развалилось, спонсорство развалилось, и этот музей, он перестал... Вот, если вы на сайт выйдете его, там вот вся та коллекция, которая была сформирована в те годы, вот, даренные работы ему, он еще не покупал, даренные работы, он все ухитрился распродать. Все это пропало.
В Америке.
А?
В Америке?
В Америке, да. То есть, вот вам пример дисгармонии. То есть, вместо того, чтобы... А он, конечно, его заслуги определенно есть. Это бульдозерная выставка, там, последующие акции какие-то. Вот. Он сделал что-то. У него была коллекция. И он и организовал, скажем, венецианское биеннале вот 76-го года, где я представил свою коллекцию. Он их раскрутил. Кстати, Кабаков ему обязан во многом и так далее. Потому что, вот, скажем, Абрамович сейчас купил коллекцию уже американского коллекционера, выкупил у него. Но благодаря чему он выкупил? Потому что произошла раскрутка нескольких поколений этой фамилии, понимаете? Вот. Он бы так просто это не сделал. также и Пивовар, скажем. Пивовар выехал в Прагу в 80-м году. Сейчас, кстати, все их переиздали в детской литературе. Их опусы в издательстве детской литературы. Детские книжки, которые они зарабатывали. Они все состояли в Москве, в отделе графики. Я, кстати, тоже состою в отделе графики в Москве. Вот. Там многие люди, так сказать, вот, покойный Слотников Юрий, он умер несколько лет назад, тоже состоял в секции графики. И даже более того, они все зарабатывали неплохие деньги, потому что графика в то время была...
Ну да, детская книга, она, так сказать, давала многим возможность не только заработать, но и творчески это иногда интересно было.
Нет, дело в том, что вот этот миф о том, что они были преследуемы, это тоже не совсем верно. Это тоже миф такой, который... Я помню, знаете, вот я, когда у нас была вот эта конференция, вот который сборник вот этот вот на базе конференции создан, то произошел очень резкая стычка между художниками неофициального искусства и тех искусствоведов, которые работали с левым мозгом, так называемым. А левый мозг – это художники, работавшие, значит, вот с росписями, заказными росписями, вот в павильонах ВДНХ, там вот международных выставок. Это была такая синекура, люди, которые зарабатывали неплохие деньги, потому что оплата была довольно высокая вот, за эти панно. Это отдельная тема, я могу называть фамилии, они вряд ли вам о чем говорят. Это художники уже умершие, многие ученики Дейнеки были, то есть это вот такой вот... Они на досуге работали в стиле авангарда там. Ну, такого, как бы, не то чтобы в прямом смысле авангарда, но так, такой экспериментальной живописи. Ну, для себя, условно, для души. И вот сейчас они это выдают как некую такую вот позицию. Ну, это не совсем, как вам сказать, ну, вот вы как человек, занимающийся так или иначе историей, как бы, искусства, да, вот, ну, осмысляющий процесс художественный, особенно с этим сталкивались, потому что, ну, тоже Злотников Юрий, например, он в комбинате работал, делал портреты там, советских композиторов, да, бездарные рисунки, гравюры. Параллельно он делал свои вот эти вот абстрактные вещи и писал тексты. И сейчас вот от тех-то работ ничего не осталось, их никто и не помнит. Они все в лето ушли, так сказать. Там, кто там в этих комбинатах будет этих, рыться вот, в этих вот литографиях официальных? Это да и пропало все. А эти работы, они как бы остались и в коллекциях. И вот, например, Брыкина Надя, я потом могу вам достать ее вот, каталог. Она крупнейшая издатель. У нее музей в Цюрихе, нонконформизм, трехэтажное, огромное здание. Муж у нее миллионер. И она собирает вот художников такого второго-третьего ряда, 60-х. Но благодаря нее вот многие фамилии сохранились. То есть они, ей нужно дать должное, что она как бы... Она издала примерно 20 каталогов или 30 художников этого периода. Вот, например, Марлен Шпиндлер, наверное, знаю, фамилия говорит, что у меня 60-летник. Он умер в 2003 году. Ну, Грудинку вы вряд ли уже помните того времени. Я-то его по работам помню, и его лично помню визуально. Вот она его почти целиком выкупила из наследников, скажем. И он там, у нее 800-метровая галерея там. И вот этот Шпиндлер весь там представлен, его в России вообще не осталось. Ну, и к примеру я могу называть фамилии, они вам ничего не говорят. Ну, Злотникова, наверное, вы знаете, может быть. Она мне предлагала тоже выставку сделать. У меня мои работы в ее коллекции есть. Вот, но дело в том, что, вот, скажем, Валера Базин, она ему предлагала сотрудничество. Но он, глянув на ее коллекцию, он отказался. То есть, вы понимаете, вот мне чем нравится Валера, у него есть позиция. Он не при... Как вам сказать, вот... Ну, вот это понятие незалежность такая, да, вот независимость, вот у него это и есть. Он, ну, другое дело, что термин космизм – это тоже спорный термин очень. Вот, потому что под это дело можно было бы узнать, что подсунуть. И если вы были в музее Рериха, то там много псевдокосмических тем вот этих вот, которые спекулировали это уже Рериха, там много довольно бездарных работ. Поэтому, к сожалению, это не в очень добросовестных руках оказалась эта тема, и она как бы... Но я его 70-х годов знаю, и ему тогда не давали это реализовать. Вот, и слава богу, что с большими трудностями сейчас он все-таки это реализует. Если он, ему это удастся, я думаю, удастся, это будет неким, некой сенсацией, ну, в микромасштабе, конечно. В каком смысле? Он сумел обратить внимание, что был некая предметная сфера, в которой работала большая группа людей, которая даже не встречалась друг с другом, которая вот не общалась, но при этом как бы мистически было связано с темой, понимаете? И вот это очень любопытно, потому что я вот 60-е годы помню, 70-е, было достаточно много художников, которые работали в метафизической сфере. И они сейчас, вот многие умершие, вот на моих глазах, вот они, я ее, например, просил Брыкина, говорю, давайте, вот у нее были сотрудники, говорю, организуйте, сходите по мастерским, пока люди живы, все. Нет, она, конечно, не шевельнулась, люди вот умерли, их коллекции наследников не было, как часто бывает, все это на помойке оказалось где-то, или что, не знаю. Понимаете, вот в этом смысле его слайды 70-х годов – это единственное свидетельство о том времени. Потому что многих художников просто не осталось. Не осталось фактов. Имена остались, а фактов нет. Потому что вот тот же Максим Архангельский, он умер, его соседи выкинули на помойку работу. То есть то, что было в небольших коллекциях каких-то, осталось, а больше ничего нет. Вот есть такой Глеб Павловский, политолог, наверное, знаете, да? Вот он ученик тоже того же Шиферса, о котором я говорил, теоретик и мистика. И он, вот нужно отдать ему должное, он дал деньги на публикацию его работ Шиферса. И где-то лет, наверное, 10 назад мне позвонил один мой, когда-то бывший сотрудник, 70-х годов, которому Павловский поручил собрать и отредактировать. Вышло, в общем, одним словом, вышло собрание сочинений Шиферса из фонда Глеба Павловского. В общем, можем найти в интернете, набрать просто Евгений Львович Шиферс и выскочит, наверное, материал. У него много текстов очень метафизических, но вот он был учителем целой группы больших художников. Но самое смешное, что такой Володя Ракитинский, который был редактором, он лично этого Шиферса не знал. И он собирал интервью у тех, кто его знал. То есть это уже следующее как бы поколение, да, как бы уже по легенде некой такой вот. Это вообще очень, не то что смешно, но забавно, конечно. Вот, так что вот такая вот история. Вот, понимаете, вот 40-летие в этом году было этой Малой Грузинской.
Да ну, что там сейчас происходит?
Ну, хотя бы кто-нибудь бы вспомнил бы. Вот я себе не хочу это в плюс, но я единственный, который организовал выставку. Понимаете, и кто я? Я обычный рядовой художник, но ни один искусствовед, ни из Третьяковки, ни откуда, ничего. Вот когда у нас была вот эта конференция, то что сказали люди из Третьяковки, которые занимаются вот 60-ми, 50-ми годами, 70-ми прошлого века. Они сказали, ой, очень интересно этот материал. Ищите спонсоров, мы сделаем вашу выставку. То есть, понимаете, сейчас они все делают только за деньги. Вот. Вот такое время, поэтому ушло время, когда кто-то попал вот на поезд вот этой истории. Так как бы. Но в основном те, кто уехал за рубеж. Обратите внимание, вот это вечное, вот мы опять возвращаемся к теме органичного и неорганичного. Вот в России все то, что мы знаем по именам, это все с оглядкой на Запад. Вот практически все то, что было здесь, и те, кто остался, они или умерли, бесследно исчезли их наследие. Даже вот Малой Грузинской, вот я называл вот этого Марлена Шпиндлера, но я могу еще десяток назвать, еще других имен. А вы их ничего, о них ничего не знаете. Почему? Потому что они не уехали, они здесь умерли. И, за исключением вот этой Брыкиной, которая сумела его выкупить, как-то вычислить его последние годы жизни, остальные пропали. То есть они все, первые афиши Малой Грузинской, все есть, а работы нет. И Третьяковка за все эти годы, она чем занималась? Она занималась тем, что они собирали вот псевдо-авангард какой-то и то, что на Западе вот эти перформансы вот эти вот и так далее. То есть псевдоактуальное искусство. Вот, которая занималась перепевами, опять-таки, идей тех вот предыдущих поколений. Или западных проекций. И поэтому западники, они относятся к нам как к глубокой провинции. А своего никто не исследовал, понимаете? В общем, не было исследований. Почему я вам Тварковского обязательно в следующий раз достану, и даже могу дать почитать вот тексты, потому что, ну, там биография всех, там, вот, история это создание грузинской, там, скажем, предыстория, 20-е, 30-е годы, кто был учителями кого и так далее, понимаете? Вот в этом электронном каталоге там есть некие отсылки. Действительно, это было в 1975 году, мы с группой любителей Рериха встречались с Святославом, сыном Рериха. Ну, я к чему говорю, что были определенные предметные сферы, которые вот мое поколение перерабатывало, на которые оно опиралось, потом она от них отошла, там, скажем, и так далее. Также стажик и Валера, вот, он увлекался тоже мистицизмом восточным, скажем, потом принял христианство, был сыном духовным Дудко, получил преследование, изгнание из, там, и так далее. И в итоге он оказался за границей. Сейчас он там мыкается. В каком смысле? Понимаете, материально он благополучен, но в духовном плане он в изоляции. Потому что современное французское вот, общество, оно очень такое обуржуазившееся, такое очень замкнутое. И он там страдает. Поэтому все, что он здесь публикует, это здесь. Но вот, к сожалению, вот таких людей, как он, их здесь нету. Вот как бы вот эта связка поколений, она утрачена. А нынешнее поколение, которое пользуется интернетом, скажем, они вообще вот, молодежь, они вообще не знают уже вот об этом периоде, о котором мы сейчас говорим, вообще ничего.
Да, да, ну вот насколько возможно, я
стараюсь. А с Брыкиной я вас познакомлю, вот только что прошла я. Когда мы с вами созванивались первый раз, у нее был такой Каменский Алексей. У нее сейчас филиал ее галереи на Мясницкой, 24. Вот когда вы будете там проходить, дом 24, это рядом с телеграфом выше. Она купила это здание, но оно небольшое помещение. Ему 90 лет. Вот это как раз художник левого мозга.
Кто?
Каменский. Вот она его выставку сделала из своей коллекции.